Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавреньева. И сегодня у нас в студии долгожданная Костя. Для меня это большой подарок. Елена Кучеренко, многодетная мама, писатель и вообще просто красивая женщина. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, здравствуйте.
Поздравляю вас и наших дорогих слушателей с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Большой и невероятный какой-то сегодня день. И совпал он со Страстной Седмицей. Мы каким-то таким образом должны радоваться Благовещению и не забывать про Страстную. Как вы для себя это определяете? Вот что нужно в этот день делать? Как проживать? Как настраиваться? Какие у вас мысли?
Ну, у меня мысли, что жизнь очень многогранна, и, в принципе, в один момент бывает и то. У меня была ситуация, когда в один и тот же день, в одно и то же время, прям буквально в один и тот же час, одна моя подруга рожала ребенка, а другая хоронила. И это было... Настолько, я даже знаю, как объяснить, вот я с ними, с обеими общалась, думаю, вот это жизнь. Вот это, потому что в один и тот же момент происходит и то, и то. И, наверное, Господь, только Господь знает, почему так происходит.
Ну, да.
Вот есть такие моменты в жизни. Наверное, вот Благовещение вот в этом году это такой момент.
Ну да, и Пасха, крест все-таки всегда рядом. Пятница это крест.
Ну и радость потом будет,
а воскресенье
это
рядом, Пасха, да.
Так что
всегда рядом.
После
будем
креста
ждать.
Всегда радость.
Будем ждать нашей надежды. Елен, у нас с вами удивительная встреча произошла из всего огромного зала Московской консерватории.
Мы оказались рядом.
Да, мы оказались рядом. И, вы знаете, я вас сразу узнала, потому что я с 19 лет читала ваши книги, плакала над ними, смеялась вместе с вами. На самом деле, есть же такая история, что если ты читаешь рассказы какого-то автора, делаешь это долго, много лет, кажется, что ты его знаешь уже глубоко и давно. Он тебя не знает, а ты его знаешь.
Но когда ты узнаешь, что кто-то читает твои книги, человек становится родным. У меня вот... Такое часто бывает. Приходит человек, я читал ваши рассказы. Я понимаю, что это как бы уже свой человек.
Наш человек.
Да.
Все, уже
свой
в теме. Давайте, наверное, сегодня поговорим о вас и, конечно, о Маше, потому что для тех, кто не знает, вы являетесь, помимо своих прекрасных дочерей, еще мамой не менее прекрасной, Машеньки, дочери с синдромом Дауна, развитой, прекрасной, талантливой, которая в этом году идет в школу, с чем мы ее торжественно поздравляем.
Очень волнительный момент.
Да,
меня.
Да. И вы знаете, я помню, как она родилась, помню, что вы писали об этом, когда писали. Ко всему этому мы сегодня вернемся. Но давайте прямо сначала. Вот как вы вошли в церковную ограду? Как вы стали верующим человеком?
Ой, вошла я на самом деле ужасно. Я вошла посмотреть на дураков. Вот так получилось, да. Я всю свою жизнь до храма считала, что в церковь ходят какие-то очень глупые люди, мракобесы, что это все глупости, что их надо всех лечить, что я-то нормальная, я учусь в ГИТИСе, на театровическом факультете, у меня богемная жизнь, у меня все прекрасно, а там какие-то странные чудаки, ну, что-то там делают. Но в какой-то момент я у моей подруги муж ударился в православие. Вот, прям ударился в православие со всеми вытекающими. Она с ним не ругалась по этому поводу, я с ним ругалась. Он из-за меня уходил из своего дома, потому что я ему, да, я ему рассказывала, что это все глупость. Но однажды он уходил и ночевал где-то, а мы с подругой сидели и обсуждали, значит, как можно быть таким больным. Вот, и в какой-то... момент он мне сказал, вот ты все критикуешь, ты в храме когда-нибудь была? Я говорю, я была один раз, когда меня крестили, я не помню. Я говорю, ну ты зайди, посмотри. А он работал психологом на Крутийском подворье у отца Анатолия Берестова.
Угу.
Тогда,
центр
там,
вот этот,
да,
был.
Для культно пострадавших. И там служил тогда отец Даниил Сысоев.
Угу.
Говорит, зайди, посмотри. Я зашла посмотреть на дураков. Просто думаю, сейчас я приду, посмеюсь, все ему расскажу. Вот, сейчас говорю, у меня мурашки. Я зашла, была служба, служил отец Даниил. И в какой-то момент я стою, и у меня текут слезы, и я понимаю, что я дома. Я ничего не понимаю, что происходит. Я не понимаю ни слова из того, что поется и говорится. Но я понимаю, что я дома, и что Бог меня любит. И что Он мне прощает. Я даже не знаю, что мне там надо простить еще. Я понимаю, что все, что я делала не так... он готов мне простить, готов меня принять, готов меня обнять. И потом я уже через какое-то время прочитала притчу о блудном сыне. И вот это был тот же самый вот Евангелие здесь и сейчас. Оно не когда-то там было, когда вот написали, и мы сейчас читаем. Оно здесь и сейчас, Евангелие. Вот это была притча о блудном сыне. Я пришла, меня приняли, меня радовались, меня обняли. Я вышла верующим человеком. Я не изменила свою жизнь в один момент. Тут не надо врать. Но я поняла, что Бог есть. Я поняла, что Он меня любит. Я поняла, что никогда отсюда больше не уйду. Дальше я там косячила по полной программе все. Но я всегда уже с этого момента я знала, что Бог есть. Вот это вот такая была история моей жизни.
Вот. Так, это вы уже были замужем или нет?
Нет, я не была замужем. Потом я начала очень сильно молиться, чтобы выйти замуж. Муж никак не
находился.
Не находился, а я хотела уже верующего, бородатого, с крестом, там все, хотела много детей. Да, думала, что мы будем там на заре молиться. Будем,
ну, понятно. Всё, да, мысли
по полный набор. И когда он не находился, я написала письмо Ксении Петербургской. Тоже я ничего о ней не знала. Случайно зашла в храм Христа Спасителя, увидела о ней книжку, прочитала и узнала, что ей молятся, в частности, о том, чтобы выйти замуж. Ничего не понимая, я попросила служить панихиду. Вот, я думаю, если она умерла, значит, надо служить панихиду. Это я уже знала. Я не знала, что нужно там молебен. Написала письмо, попросила служить панихиду. И мне ответили, как-то ни странно, прислали лепесточек с ее. Вот в Питер написала на Васильевский остров. Да, прислали лепесточек. Я с ним поехала буквально через пару недель с этой моей подругой, ее многострадальным мужем. Я вместе с ними поехала на Украину. К ней, ну, они меня позвали с собой, тот несчастный человек, который меня терпел, который стал моим лучшим другом.
От вас претерпел
немало. Да, он потом станет крестным старшей дочки нашей. Мы поехали, я с этим лепесточком прижимаю его к себе, и еще через неделю, наверное, там я встретила своего будущего мужа. Вот мы с ним встретились, неделю общались. Потом я уехала в Москву, через месяц он приехал, забрал меня и увез туда, на Украину, где мы прожили полтора года.
Да,
и
я помню эту историю.
Да, я думала, что я буду жена декабриста, там все.
После ГИТИСа.
После ГИТИСа, да. Ну, оказалось, у меня беременность, токсикоз, я не хочу вставать ни на какие там ранние службы, вела себя ужасно, ну, как бы вот, все как у всех, все как у всех. И потом мы вернулись сюда, в Москву. Ну, собственно, примерно вот так.
И пришла многодетность. Все-таки желанная.
Да, пришла многодетность. И, ну, хотя на самом деле все равно все не так, как ты мечтаешь. Ты мечтаешь, что будут стоять они свечечками, у тебя в храме, и когда первый ребенок.
В передничках.
В передничках, в платочках. Варя так и стояла, и вторая так и стояла поначалу.
До поры до времени.
До поры до. А потом, когда ребенок, я не хочу идти в храм.
Вот что вы с этим делаете?
Ой, сначала я орала.
Вот пока мы на этой теме.
Ну, сейчас я уже ничего не делаю. Сейчас я прошу, если кто-то не хочет.
Пойдемте, пожалуйста.
Пойдемте, пожалуйста. Да. Одна из дочек мне сказала: мама, ну я причащаюсь, только потому что ты меня просишь. Я говорю: Господи, вот зачти ей просто ее послушание.
Послушание.
Да.
Сколько лет ей?
Вот этой 16.
А, ну еще такой возраст.
Да, старшая отказывалась, но недавно сама захотела, сама пошла причастила. Ну как, она по праздникам причащается. Тут, когда она сама высказала желание, думаю: Господи, спасибо тебе.
А посты, вот эта вся история?
Сложно. Все не так, как мечталось. Но я для себя поняла одну вещь. Очень большая. Понятно, что тоже сделана куча ошибок. И с детьми, и друг с другом нами. Ну, как у всех. Но самая большая ошибка – это думать, что ты можешь привести кого-то к Богу. К Богу привести может только Бог. Твоя задача – не помешать. Вот то, что я делала, вот это там заставляла, там ругалась, еще что-то. Вот это мешать. Вот это мешать. Надо просить и молиться. Ну, это на самом деле у всех поколений так же, наверное.
У вас же очень сильный характер. Как вы смогли к этому прийти? Просить и молиться. Они не раздражают вас, когда они дурнину какую-то, простите,
раздражают.
Начинают
лепить? Раздражают. Раздражают очень сильно. Я могу кричать, я могу ругаться, и я потом очень переживаю, прошу прощения.
Да, все
но
как обычно.
Но есть один момент, который мне позволяет с этим смириться.
Угу.
Вот когда кто-то лежит на диване, в телефоне, например, и не хочет, да, и не хочет никуда идти, ничего делать, я думаю, что примерно так я себя веду с Богом сама. Вот именно так я себя веду с Богом. Вместо того, чтобы молиться, я сижу в телефоне. Вместо того, чтобы идти в... Ну, я иду в храм, конечно, но я там думаю о чем-то другом. Я знаю, что нужно делать вот это правильно, а делаю все наоборот. И я понимаю, что я сама с Богом веду себя как подросток, глупый, часто. А Он меня любит и прощает. Он меня любит и прощает. И... мне этому надо научиться. Мне надо научиться так же, как Бог, любить и прощать своих детей. Я учусь этому с трудом. Но я сама с Богом – это подросток. Глупый, злой, какой-то непослушный, который вечно что-то вытворяет, который знает как, но делает наоборот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в студии Елена Кучеренко, писатель, многодетная мама. Я о том, многодетная мама, в первую очередь говорю, то писатель, в первую очередь говорю. Не знаю даже, вы себя, в первую очередь, конечно же, мамой все-таки ощущаете.
Я еще и мама, я еще и домохозяйка. Да,
да.
Для меня слово «писатель» какое-то страшное.
Странноватое
для меня страшное,
даже, да?
Что это не обо мне. Писатель – это Достоевский.
Да.
А я что вижу, как бы записала... И кому-то понравилось, слава богу.
Не, ну это очень талантливо, правда. Ни капли лести. Но это абсолютно искреннее вот такое сердечное расположение. Елен, ну я почему заостряю сейчас внимание? Потому что, наверное, для многих тема актуальна. Вот эти подростки, верующая семья, с другой стороны, подростки, с другой стороны, вот этот бунт, телефоны, вот это лежание, задрав ноги. Я думаю, все понимают сейчас, о чем речь. Конечно, есть у нас семьи, и в эту студию приходят, у которых действительно дети все только читают, телефонов у них нет до 18 лет.
Слава богу.
Честно, я восхищаюсь,
я
правда.
Я тоже.
Но у нас как-то вот это так не вышло.
Но при этом у меня чудесные девчонки.
Вот
Сташ,
нет
они
сомнений.
Великолепны,
нет
да,
сомнений.
Потому что, например, вот вы сказали про Машу, то, как легко, а на самом деле легко, я знаю сейчас, как происходит принятие там, у других людей, оно произошло благодаря
старшим
мужу, благодаря
девочкам.
Старшим, которые, знаете, вот... Я от них хочу, чтобы они там постились. Или
да,
как,
да, да,
а
да.
Они приняли человека как
иного,
есть. Иного
человека.
Как они приняли волю Божию о нашей семье. Вот это и есть христианство. Я им благодарна безмерно. Я благодарна всем и буду благодарна всегда. Так что тут, понимаете... Просто надо пережить этот подростковый возраст. Я сама была еще хуже.
Но его же надо пережить так, чтобы каждый день не было вот этой вот невыносимой атмосферы дома. Вот этого бубнежа и ругани от матери, от отца, вот этих нотаций. Я думала, что я никогда не буду читать какие-то нотации. Но, увы...
Я думала, что я никогда не
мой
буду
вагончик тоже там
делать
же.
То, что делали мои родители.
Точно,
вести
точно.
Я делал то же самое, иногда
хуже.
Даже хуже.
Угу.
Папа у нас более терпеливый, Вадим более терпеливый, он с ними говорит, он с ними может как-то вот... Да, а я более взрывная. Я сама от этого переживаю потом, потому что надо идти, надо просить прощения, надо как-то объясняться с ними.
Да, дети, конечно, дети
надо
в церкви...
Надо ошибки это... свои признавать, а это очень тяжело. Когда ты понимаешь, что вот это, потому что ты так сделал... Я смотрю на девчонок, и то, что мне в них не нравится, это я.
Это ужас вообще.
Это, ты смотришь
это
в зеркало,
ужас.
А тебе чего не нравится?
Хорошо, а как не отчаяться от ощущения собственной греховности, когда ты понял, что ты вообще очень много чего сделал не так? Поэтому что на зеркало пенять, коли рожа крива?
Я молюсь и прошу Бога исправить то, что я накосячила. И я знаю, что он может это сделать.
Как в молитве Пресвятой Богородицы, уврачуй раны детей моих, моими
да?
грехами нанесен.
Да.
На одна надежда только.
Да, да? А по-другому как?
Как писательство в вашей жизни пришло? Когда первый рассказ появился?
Пришло тоже как-то очень все странно, и я сидела дома, мне было скучно, я была в декрете уже какое-то там количество лет, начала Facebook, ну вот, который сейчас запрещен, писать статьи.
Да.
Не статьи, посты. Начала писать посты о детях, о том, о сём, пятом-десятом, и в какой-то момент один православный портал попросил, не хотите ли написать для нас... про детей. Ну, давайте попробуем. И вот я писала как раз, писала про там детскую какую-то статью про многодетность, про православие, там еще про что-то. У меня горела каша, у меня орали дети. Я писала, как надо их правильно воспитывать, и вы там отстаньте от меня, не мешайте мне писать, как надо вас воспитывать. Ну, вот так. И дальше пошло, как-то само собой пошло. И про Ксению Петербургскую, я помню, в нашу храмовую стенгазету я написала, как я выходила замуж. Я написала в храмовую стенгазету вот эту статью про этот лепесточек, все. И вот как-то вот оно вот с этих вот двух пошло. До этого я, знаете, я пыталась. Я даже пыталась писать стихи, очень бездарные, такие с огоньком, но бездарные, да. Я отправляла это все на православный портал, меня игнорировали. Слава богу, кто-то игнорировал, кто-то мне писал, что он думает по поводу моих стихов, там вот это все. И я, ну, я не то чтобы отчаивалась, но было, в какой-то момент было неприятно. Вот. А потом Аня Данилова попросила написать, я написала и пошло. Пошло-поехало дальше, да.
И книжки стали появляться.
И издание первой книжки буквально там с разницей в дни, наверное, совпало с рождением Маши. И я помню тогда Владыка Тихон мне... Мария Георгиевна Жукова написала, что вот Владыка Тихон...
Я ж мурашки.
Да, он... Обсуждали обложку книжки моей. Было у них какое-то собрание, обсуждали обложку, и ему сказали, что вот, а вы знаете, у Лены родилась девочка с синдромом Дауна. И он говорит, ну, передайте, что такие дети очень объединяют семьи. Передайте ему благословение, передайте ей, что все будет хорошо. Вот. И вот так получилось. Вышла, родилась книжка, родилась Маша, и как-то все.
Да, вот к Маше мы очень скоро вернемся, честно говоря, уже не терпится, но хочется все-таки вот тему писательства. Вы очень много уделяете внимания в своих книгах болезненным темам, темам неудобным, темам конфликтов каких-то внутренних, внутри самого человека, внутри самого человека в плане его обретения веры, его отношения с другими людьми, про хосписы, про СВО. То есть вы не боитесь тяжелых тем, которые, ну, могут испортить настроение, грубо говоря, как сейчас вот принято говорить, мы же все очень бережем себя.
Вот мне просто кажется, ну, во-первых, из этих моментов состоит жизнь. От них
абсолютно.
Да, от них никуда не деться, из них состоит жизнь, вот из таких настоящих моментов. А во-вторых, чтобы не сойти с ума от боли, нужно в ней жить. Вот, но хочешь ты умножить добро и сделать мир на этой земле, согреть того, кому сейчас плохо. Вот у меня есть история про хоспис. В Крыму есть хоспис, у меня знакомая. Она была... В свое время она была чиновником. С хорошей зарплатой, с хорошей перспективой. Незадолго до пенсии она поняла, что в этом во всем нет смысла. Вот тоже у Дианы. В этом во всем нет смысла. Жизнь потеряла смысл. И в какой-то момент она устроилась на работу там, в пресс-службу, по-моему. Ну, вот в крымский хоспис. Она туда ездит, она и в Москве вот это вот все делает, работает с ними. И сказала, говорит, это самое счастливое время в моей жизни. Это работа в детском хосписе. Так вот, в этом хосписе понятно, какие дети. Там очень тяжелые дети. Там мамы на Голгофе просто каждый день, каждую секунду. Вот. И эти мамы собирают помощь ребятам нашим, военным, что-то делают для них, потому что, как она мне объяснила, они, как никто, знают, что такое война. Потому что каждый день они вынуждены бороться за жизнь своих детей. И поэтому они чувствуют вот эту боль, которую переживают наши ребята. Многие, это же боль. Как один мне сказал, говорит, не дает отчаяться то, что мы понимаем, что не все равно людям. В тылу людям не все равно. Вот. И эти мамы, которые, казалось бы, о чем ты можешь думать, когда у тебя вот так тяжело болен ребенок, то есть безнадежно болен ребенок. Нет никакой надежды, что он поправится. А они могут думать о других. И был случай, когда у одного.
И еще радоваться.
И радоваться.
Я их видела, они еще могут радоваться.
Они могут радоваться. Угу. И у одного мальчишки в хосписе закончилось питание специализированное. Понятно, ему бы его выдали, но там нужно было пройти некие бюрократические такие ступени. И военные, которым они помогали, узнали, что вот питания нет, они скинулись, оно очень дорогое. Они закупили там на несколько месяцев вперед ему это питание. И я тогда, знаете, у меня была мысль, когда я об этом узнала, она, может быть, какая-то очень пафосная, очень какая-то такая. Я думала, вот... вот, наверное, вот это и есть русские люди. То есть вот, вот у меня вот так вот почему-то была мысль, что вот это, наверное, есть наша страна, которая вот не все равно, как бы не было плохо тебе, ты все равно помогаешь, думаешь о других, и в этом находишь утешение. И в этом ты находишь утешение. И тебе от этого становится легче, потому что вот я знаю случай, когда у одной мамы в онкоцентре умер ребенок, она устроилась туда на работу, чтобы поддерживать других мам. И вот, казалось бы, ты можешь уйти в какую-то депрессию, можешь куда-то, но помогает другим, ты... Я не знаю, как это объяснить. Ты даришь жизнь своему ушедшему ребенку, который, да, и лечишься сам, угу. И даришь ему жизнь, где он сейчас находится у Бога. Тоже у меня есть одна подруга в нашем храме, она похоронила двоих детей, двоих сыновей. Она их похоронила. И она сказала мне, дам такую вещь. Говорит, я поняла, что с их уходом моя роль как мамы не заканчивается. Теперь у меня очень важная задача сделать так, чтобы им там было хорошо, построить у Бога им дом. Говорит, я понимаю, что моя милость к одному – это посылка туда. Моя там записка и молитва – это смс-ка туда им. И наша жизнь не заканчивается. Просто сейчас я здесь, а они там. И моя роль как матери – помочь моим детям жить в вечности. Понимаете? А хотя, казалось бы, человек похоронил двоих детей, это можно, ну, просто, это может сойти с ума. Жизнерадостнее человека я не видела, чем наша Маша, да, Мария в нашем храме.
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии Елена Кучеренко, многодетная мама, писатель. Меня зовут Кира Вавреньева. Мы очень скоро продолжим этот разговор. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас сегодня Елена Кучеренко, многодетная мама, писатель. Меня зовут Кира Вавреньева. Честно говоря, Елена, у меня такое чувство удивительное сейчас, потому что эта неделя, как говорят святые отцы, есть концентрация вообще всей христианской церковной жизни, всей богослужебной жизни. Все построено вокруг Страстной Пасхи. Вся наша жизнь, вся церковная жизнь, вся наша вера. И вот эта неделя крайне важна, чтобы ни одного дня нам не потерять. С одной стороны, без какого-то накручивания себя чрезмерного на эмоции, а с другой стороны, глубокого, да, экзальтации, вот этой, которая бывает у неофитов, бывает там еще, когда ты в начале пути, это тоже, наверное, все этапы, да. А с другой стороны, мимо не пройти, Христа вдруг пройти и не заметить, да. Вот это очень страшно, наверное. Да, наверное, точно. И вот этот разговор, вы, с одной стороны, даете надежду, и самое главное, что вы делаете сейчас, вы даете надежду, а с другой стороны, тут и крест, тут и Пасха, тут и Благовещение, и как-то это все рядом, да? Удивительно.
Насчет не пройти мимо Христа, у нас была одна бабушка в храме, она умерла несколько лет назад. Я всегда удивлялась, она подавала нищим без разбора. Были цыгане, там были еще кто-то. Угу. И было очевидно, что они это все пропьют.
Не на хлеб. Да.
Я говорю, ну как так? Она говорит, знаешь, я очень боюсь пропустить Христа. Я очень боюсь пропустить Христа. Говорит, лучше я подам тому, кому не надо, чем не подам Христу. Вот так. Ее так любили наши попрошайки, все. Они просто, многие из них уже ушли, и она ушла. Но они всегда очень тепло о ней говорили.
Давайте про Машу поговорим.
Давайте.
Благая весть.
Благая.
В вашей жизни Маша.
Со Мария. Временем это понимается, да. Это понимается со временем. Это понимается со временем, потому что сначала, конечно, было непросто. Потом я уже поняла, что мы о ней узнали заранее. У нас было небольшое чудо с ней связанное. Я была тогда беременной Тоней, четвертой нашей дочкой. Мы были в Оптиной пустыне, которую очень-очень сильно любим. Вот. И шел отец Элеодор, вот покойный уже отец Элеодор. Гриенц. Да, он шел с черешней, увидел меня с таким животом. Он меня не знал.
Угу. Ну, он уже прозорливый был, да.
Да, он говорит, кто там? Я говорю, Антонина. Он говорит, будет и Мария. Что у вас за семья без Марии? Прошли годы, да, я об этом забыла благополучно. Роды Маши начались 11 октября, на месяц раньше, на схемонахиню Марию. Вот так. Поэтому я прихожу к отцу. Родилась она 13-м, но вот 11 числа я вспомнила все, что сказал отец Леодор. Я не знала о синдроме Дауна, мы не знали. Единственное, был такой момент, и потом я узнала, что у нее одной меня так бывает. В самом начале беременности, как только я вот только узнала, что я беременна, то есть вообще еще не было никаких предпосылок, я ночью проснулась в ужасе, у меня будет ребенок с синдромом Дауна. Вот так вот будет. Я молилась полбеременности, что ну вот только бы не Даун.
Душа знаете, почувствовала.
Как? Да. Но потом я пришла на скрининг, мне сказали, что у меня все нормально, и, собственно, вот до родов я ни о чем не знала.
Не подозревала.
Да, но у меня есть такое сейчас уже, ну, прошедшее время, такое подозрение, что и врач очень опытный, которая меня вела, и УЗИ делала, очень опытная женщина. Она все мои беременности смотрела. И когда она смотрела Машу, вот как раз первые вот эти вот 12-13 лет, когда видно синдром Дауна, его видно вот лучше всего, она меня спросила, а ты опять скрининг крови не делала? Потому что скрининг крови я не делаю, я делаю все остальное, но тут, во-первых, это пальцем...
На патологию.
Да, ну зачем, если ты сильный человек и готов нести эту новость, то как бы да. Я не такой сильный человек, поэтому мне проще не знать, доносить беременность до конца, и вот... Потому что все-таки я вот сейчас вернусь к этому. Это, знаете, я преклоняюсь перед мамами, которые знали... и родили таких детей. Вот это восхождение на крест уже сразу. И очень тяжело им далось это знание. Мне проще вот, потому что все равно, знаете, потом, наверное, крутились бы мысли, что вот, ну...
Ты его не видишь, это страхи.
Я аборт бы не сделала, но я бы сошла с ума, наверное. Вот, и поэтому она меня спросила тогда, ты не делала скрининг? Я говорю, нет. Ну, иди тогда, у тебя все нормально.
Может быть, она увидела,
да,
и рассказала.
Да, и я готова была потом прийти и просто принести им цветы за то, что они мне ничего не сказали. Но я этого не сделала, потому что как бы, ну, пусть остается. А сказали мне, я узнала в роддоме, невозможно было не видеть, что Маша синдром Дауна, даже неопытному специалисту, потому что у него есть все внешние признаки, полный набор, это редкий случай, у него все внешние признаки, которые видно на УЗИ. Там же не только нос и шея, там и пальцы, и конечности, и живот, и все на свете, там и уши, у него есть все. Вот первая мысль у меня было две мысли, когда, во-первых, у меня был шок, конечно. Единственное, что смягчило шок, была очень легкая беременность, очень тяжелые роды. И вот то, что я не умерла во время родов,
уже хорошо.
Да, я думаю,
Богу.
Ладно,
да.
Не умерла,
и
с этим будем разбираться. Но были две мысли: не бросит ли нас муж? Я не знаю, откуда, ничего не предвещало никогда, ну, наверное, как бы крепко вбивается в голову,
вот
что...
Вот этот шаблон вот этот.
Да, что, хотя, например, сейчас я знаю, что у нас в стране 87% детей с синдромом Дауна растут в полных семьях,
да.
А другие распадаются, это может быть, и не из-за этого совершенно. Вот, а вторая мысль была, за что? А за что мне вот это все? Я постилась, я молилась, я хожу в платьях, у меня четки, за что? И... Очень, я ругалась с Богом, конечно, в роддоме, я ругалась, ну, как ты мог, да,
да,
я то, сё, а ты вот, ты мне вот так, но, с другой стороны, я за него схватилась, я думаю, что он меня крепко держал, потому что есть моменты, когда люди уходят от Бога, уходят из церкви, не от Бога, из церкви, от Бога как ты уйдешь? Он все равно рядом с тобой будет, вот, и я поняла тогда, что вера – это не... Никогда ты все исполняешь, и на твоей жизни поставлен божественный ГОСТ. То есть мы думаем, что мы будем делать вот это, вот это, вот это.
И нам все выдадут по списку.
И у меня будет все хорошо. Но вера – это не хорошо и не плохо. Вера – это когда... Я вот так говорю, но это не значит, что я так живу, как бы. Ну, я стараюсь, но вера – это когда... Вот есть воля Божья тебе, и ты ее принимаешь. Ее очень непросто принять. Бывает вообще невозможно. Вот. Но ты ее принимаешь, и когда ты понимаешь, что вот то, что тебе дано, это твой самый короткий путь к спасению, вот тебе дали Машу. Ты же молилась о спасении. Знаете, как вот мы на работу, мы хотим хорошую, высокооплачиваемую работу, мы рассылаем резюме. Вот твое резюме приняли. Но это не значит, что ты уже получаешь большие деньги. Тебе надо работать. Так и здесь. Мы все молимся о спасении. Вот в твоем случае, в моем случае, спасение – это твои 4 старшие дочки, твой муж, твои дочки и вот такой ребенок. Вот это твой путь к спасению. Если это понять и принять, тогда все очень нормально. Очень хорошо. У меня есть подруга, у нее умер ребенок, ему было 5 лет. Я уже не назову, что с ним было, он никак не развивался, он просто увеличивался в размерах. Я узнала об этом, когда у меня родилась Маша, потому что до этого это было давно, она не рассказывала. А тут она ко мне подошла, начала мне говорить какие-то вещи, я сказала, откуда ты меня понимаешь? Ты не можешь меня понять, у меня вот такое, а ты тут со своими этими. И тогда она мне рассказала. И вот когда мы с ней говорили, она сказала мне такую вещь. Я у нее спросила, ты не думала, что тебе там за грехи или что-то такое? Она говорит, нет, я думала, что это моя жизнь. У тех такая жизнь, а у меня вот такая жизнь. И это было самое счастливое время, когда она с этими трубками, она с этими скорыми, судорогами какими-то... Говорит, была такая вера, и были силы. И я верила, что это моя жизнь. Говорит, это и есть моя, она была моя жизнь. Вот когда ты понимаешь, что это моя жизнь... Тогда все хорошо. Мне муж как-то сказал, если бы так ты принимала все, как принимаешь Машу, ты вообще была в раю. Потому что, в принципе, насчет всего, дети-подростки, это наша жизнь. Там еще что-то, это наша жизнь. Кому-то не обязательно страдание или больное, кому-то, например, железное здоровье или много денег, это его путь к спасению. Господь каждому дает то, что ему нужно для спасения. Другое дело, иногда это очень болезненные дары. Это очень болезненные дары, и когда... Знаете, тоже есть... Бог не дает креста не по силам. Он дает. Ему самому его крест был не по силам. Он не смог его донести только потому, что человек Симон ему помог, он смог дотащить свой крест до Голгофы, понимаете? И поэтому не надо рассуждать тому человеку за грехи или не за грехи. Просто подхвати, если ты попал вот в поле действия воли Божией о том человеке, ты попал в нее, вот ты видишь... Значит, это воля Божия тебе тоже. Подхвати крест его и помоги, и тогда донесете, и все будет хорошо. Это как тоже была история. Все знают, Таня Свешникова, многие знают. Таня, у нее Димыч, прекрасный мальчишка, вот она рассказывала. Как-то она с ним пришла, он такой у него СМА, очевидно, что ребенок болен. Пришла с ним в какой-то храм новый.
Синдром мышечной атрофии.
Да, СМА, да. Пришла в какой-то храм. И ей бабушка говорит, как же ты нагрешила, что нужно было родить такого ребенка. Она говорит, это не родной, это приемный. Как же надо было нагрешить, чтобы нужно было взять такого ребенка?
Неважно, короче, нагрешить единственный выбор.
Да, почему-то, мне, знаете, я так к этому отношусь. Если Маша за грехи, слава Богу, Господи, спасибо тебе.
Что здесь я это отработаю.
Да, но я не могу, потому что, за грехи, слава Богу, не может человек родиться... и знать, что он наказание за что-то. Господь наш, милости, понимаете, вот родился человек...
Господь же сказал, не согрешил ни он,
да,
ни родители.
Да, во-первых, Евангелие, да. Потом у меня есть знакомый батюшка, один здесь в Москве, у него двое детей с синдромом Дауна, двое. То есть свои, с разницей в 4 года, там старший обычный, вот у него двое. И мы с ним как-то говорили на эту тему, он сказал, инвалидам Бог дал 10 талантов, родителям детей инвалидов 5, а здоровым людям по одному. Поэтому, не надо рассуждать. Говорит, это такой ребенок, это не наказание, это доверие Бога
к тебе.
Это вера его, что ты, именно ты, сможешь донести и стать примером смирения, радости, там еще чего-то, а не какое-то там наказание. Другое дело, что эти 10 и 5 талантов можно благополучно зарыть в землю и спастись там с одним. Вот. Поэтому тут, знаешь, и... Еще главное не учить жизни родителей таких детей, потому что Маша практически обычный ребенок, а есть очень тяжелые дети. И рассказывать им, что вы принимаете и живите счастливо, это такая.
Я еще помню ваш рассказ. Да, прошу прощения, Елена.
Да, сейчас, я секунду. Но вот тут нужно просто взять и помочь этому человеку донести его крест. И тогда все будет хорошо. И у него, и у тебя. Просто вот видишь такую маму, улыбнись ей, я не знаю, там еще что-то.
Спроси, чем помочь.
Чем помочь, угу. Или, я не знаю, просто просто там будь рядом, или хотя бы просто не посмотри косо. Хотя, опять же, на моем опыте я могу сказать абсолютно точно, абсолютно, что вот это все, что люди смотрят косо, люди как... Нет этого ничего давно. У меня же тоже не всегда были, знаете, дети с синдромом Дауна. У меня 4 прекрасные, здоровые дочки, великолепные девчонки. Вот. И я тоже, мне было интересно, шел там человек с ребенком-инвалидом, мне было интересно, а как они там живут, а как они еще что-то. И я смотрела не потому, что я что-то там плохое, я просто смотрела. И сейчас я смотрю, у нас и со старшими смотрели, у нас красавицы дочки, мы ходили, там на них все смотрели, любовались, сейчас любуются. Сейчас мы идем с Машей, точно так же продолжают смотреть. И я очень люблю, например, не на машине, а на метро с ней ездить. Мы ездим на занятия, это, во-первых, быстрее, во-вторых, мне нравится, когда на нее смотрят, потому что вот ты покажешь, вот такой прекрасный ребенок, и люди ей улыбаются, люди с ней знакомятся, люди там еще что-то. Мне кажется, все-таки, вот мы говорили до передачи.
Она, правда, очень хорошенькая.
Да, она классная девчонка. Бывают очень негативные комментарии, например, но это в интернете. В жизни никто не подойдет и не скажет там никакую гадость и еще там чего-то. И... Бывает какое-то от людей поведение, ну, нам кажется, неправильное, но, опять же, я вспоминаю себя. Ты не общаешься с такими людьми не потому, что тебе неприятен такой ребенок или, допустим, взрослый с инвалидностью. Ты боишься сделать больно. Ты не знаешь, как к ним подойти, чтобы не сделать... Тебе кажется, что им очень больно, очень как бы вот... Хотя, находясь внутри ситуации, это все гораздо проще выглядеть со стороны. Поэтому некоторые люди как бы сторонятся, они просто боятся сделать больно. И поэтому, если хотите жить в мире с миром здоровым, просто сделайте сами шаг навстречу этому миру. Вот мне вот так вот проще. Если я смотрю на Машу, смотрю, я сама начинаю заговаривать с людьми. И вот, и они очень так выдыхают, видишь, что мама сейчас не будет там говорить, что нарушены права ребенка инвалида или там оскорбили ребенка, просто они задают вопросы, а еще люблю отвечать. Очень раз, ну, я же сама не всегда знала все это. Вот, очень любят спрашивать, и все нормально. Всё. У меня Маша ходила в обычный детский сад, я помню, я переживала, когда она пошла в группу. Я написала в чат сообщение, что, уважаемые родители, у меня радостная новость, в нашу группу пойдет моя дочка с синдромом Дауна. Вот, если какие-то вопросы, опасения, я вас понимаю, вот мой телефон, позвоните, мы с вами все обсудим. Меня так все поддержали там. Такие сообщения были, что мы будем рады, что в нашей группе такой ребенок. Это обычно...
Все-таки общество меняется.
Да, оно везде меняется. Угу. Вот, и поэтому очень было много. Сейчас она, ее группа ушла в школу, она осталась в другой выпускной. Да-да-да. Я тоже переживала, думала, что... Ну вот как же, там эти-то к ней привыкли, маленькие были, а эти большие. Маша пришла в первый день, вернула, я говорю, Маша, ну как, тебе нормально? Ой, нормально. То есть все хорошо. И родители нормальные, и воспитатели прекрасные, и дети прекрасные, и вообще люди прекрасные. Мне кажется, что, ну, как бы... Вот сейчас мне кажется странным. Вот как не подойдете в коляску, не заглянут, не скажут, фу, Даун. Ну, никто этого никогда не сделает. Могут посмотреть, потому что людям интересно, людям непонятно. Я говорю, я сама близко увидела такого ребенка, когда он у меня родился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас Елена Кучеренко, многодетная мама, писатель. Ох, какой пронзительный у нас сегодня с вами разговор. Честно говоря,
стараемся.
Настрее, да, настрее переживаний. Сегодня утром мы славили Пресвятую Богородицу. Завтра мы уже будем вспоминать предательство
Иуды.
Чистый четверг, Страстная пятница.
Потом самый тяжелый день.
Вы знаете, Елена, я недавно слышала от отца Андрея Ткачева такую пронзительную мысль. Он сказал, что когда ты смотришь в глаза правде жизни, и у тебя нет благодати, которая тебя поддерживает, эта правда тебя просто раздавливает. И мы это видим в истории писателей, философов, не будем там называть фамилии, там уже Ницше, он приводит пример, она раздавила. То есть какая-то вот черная сторона жизни, она просто вот его раздавила. А Достоевского, который все это тоже видел, она возвысила в некоторой степени.
То, что рядом с ним был Бог.
Вот, вот. Вот вы говорите об очень сложных вещах. И я даже сейчас не про Машу. Я скорее про то, о чем мы говорили с вами в первой части нашей программы. Мы говорим о боли, мы говорим о радости, мы обо всем говорим. О хосписах, о людях, которые нас окружают. И везде есть и радость, и боль.
Я сейчас, вот я хочу об этом, очень хочу об этом сказать, случайно получилось, случайно, не случайно, что я начала общаться с одной мамой, она тоже читала мои книжки, угу. у которой ребенок сейчас лечится у нас в онкоотделении в Москве. Вот. И, если честно, в какой-то момент мне не хотелось все это знать.
Угу. Поберечь себя хотелось.
Да, потому что хочется радости, хочется спокойствия, хочется вот это вот не знать того, как происходит. Но потом я поняла, что все-таки мне нужно было это узнать все. Мне нужно было от этой мамы услышать, что когда такое происходит, вот жил человек, знаете, вот он жил себе, жил. У него все было хорошо, он праздновал Новый год, он... а потом ребенок вдруг заболевает какой-то простудой. А потом раз, и оказывается, что это лейкоз. И говорит, один день, во-первых, жизнь... мне надо было узнать, что жизнь очень хрупка. То есть вот то, что мы сейчас с вами сидим и говорим, это не значит, что через секунду она не может вдруг измениться вот так вот. И вот эти осколки, они просто полетят, и надо будет за что-то хвататься, а ухватиться только за Бога можно в этот момент. Вот, вот это мне надо было узнать. Надо было мне узнать, как она переосмысливает свою жизнь. Нужно было понять, как... вот что ее спасает? Вера. Я когда с ней общаюсь, я понимаю, что это, знаете, концентрация боли и концентрация веры. Вот я общаюсь с этим человеком, она мне рассказывает... что там происходит, вот кажется, у тебя такой серьезный диагноз у ребенка, очень серьезный, то есть это как бы, ну, я не представляю, и мне и не надо сейчас это представлять, вот, ну, только молиться за них можно. Но там, например, одни мамы поддерживают других, вот она мне пишет, говорит, у нас сердце разрывается, там одной девочке стало хуже, у нее осложнение, не могли бы вы там с подписчиками, знакомыми помолиться вот о такой-то девочке? Мне кажется, ну тебе должно быть все равно. Ну, как мне кажется, как
на других детей.
Да, у тебя.
Когда у тебя такое, да, происходит. Да.
Они думают о других. Еще вот одна там есть мама, она уже, к сожалению, уехала оттуда. Она, мама, я просила молиться келейно, мама мусульманка, и девочке 3 года, у нее синдром Дауна. И вот когда сказали, что возможности медицины исчерпаны, все, собственно, им нужно ехать домой, потому что врачи ничего сделать не могут. Понятно, что это означает. И вот она рассказывала, что проходила мимо палаты вот этой семьи, сидела женщина, держала на руках девочку, плакала, прижимала к себе, и... а девочка улыбалась. Девочка улыбается, а болезнь прогрессирует, понимаете? И вот эта картина, она мне снится ночами. То есть она меня не давит, то есть она меня... но понимаете, вот это вот то, что чувствовала Богородица. И это тот момент, когда нужно просто встать, замереть и просто преклониться перед страданием вот этих людей. И по возможности как-то... я не знаю, как это можно облегчить. То есть облегчить невозможно. Но что-то надо сделать. То есть хотя бы посмотреть вглубь себя. Хочешь... чтобы этого не было, сделай что-то хорошее. Вот. И вот те мамы там, верующие, неверующие, православные, они вот собирали им деньги, я знаю, что они старались им как-то помочь. Вот это меня тоже, это очень, ну, потрясло, что вот люди думают о других в такой момент. А еще мне показали видео, как одна мама танцует. Поле, одна мама танцует, очень весело, задорно, другие... хлопают, радуются. Я понимаю, что вот боль, крест, у нее болит, а она танцует.
На войне песни поют.
Чтобы порадовать, конечно, других. И другие, и там за кадром смех. И вот я тогда думала, что, знаете, вот счастливым можно быть только вот в эту секунду. Мы же всегда как, что если бы у меня было то-то-то,
вот
у меня все было бы хорошо. Mm-hmm. Если бы то... а тут нет ничего. И в этом вот ничего... когда все рухнуло, человек танцует, а другие радуются. Вот эта секунда, когда можно быть счастливым, вот именно вот в эту секунду. Но это все очень легко говорить, очень тяжело этому...
следовать.
Следовать, да. Тут только молиться, Господи.
А с другой стороны, какой вариант? Если мы бежим от боли, мы получаем все равно невроз. Мы все равно
угодим
в невроз.
Мы получаем невроз, депрессию.
У нас не будет просветления, да, если мы бежим от боли. Никакого вообще.
Абсолютно, абсолютно. Поэтому,
то,
ну,
есть вот... все равно через нее надо пройти. Вход-то иногда, да, через нее, к счастью как раз. К счастью,
это
к душевному миру.
Это всегда так, благодать, потому что Боже, для того, чтобы прийти к счастью, нужно учиться ценить маленькие, да, маленькие вещи. Потому что счастье – это небольшие какие-то вещи. Это как человек. Он, знаете, легко соврать в большом, невозможно соврать
в малом.
В малом, да. Это тоже вот у меня вот эта знакомая, у которой в 5 лет умер ребенок, да, которая сказала, что это моя жизнь. Тоже был момент для меня очень удивительный. Она мне рассказала, у нее есть дача, вот они поехали там с детьми уже, с другими на дачу, и отпевали воина в храме, куда они ходят там, отпевали, и никого не было. Она говорит, не было. Там была только, там, видимо, жена или брат, или мама. Ну, кто-то там очень мало людей. И она говорит, я подумала, что наши ребята там мучаются, гибнут, а вот так мало народу провожает. И я осталась, чтобы просто проводить его в последний путь. Я осталась над памятником. Понимаете, можно сколько угодно говорить о патриотизме, говорить там какие-то огромные правильные слова, вещи, сотрясать воздух, а можно сделать вот это, в чем соврать невозможно. Ну, в этом соврать невозможно. Остаться с детьми, проводить воина. То есть вот, поэтому вот правда в таких вот маленьких вещах.
Елен, как вы будете и как проводите обычно Страстную неделю с детьми, с дочками? Как это удается с подростками, когда все не так-то просто и когда
не просто.
Все под шеренгу на службу не ходят?
Нет, все не так просто, но стараемся. Я стараюсь в эти моменты молиться, чтобы Господь показал им себя. Угу. Если бы я сама еще прекрасно проводила Страстную седмицу так, как надо, вообще не было бы вопросов. Но тоже же хочется одно, а делается другое.
Есть ли у вас какие-то традиции перед Пасхой или на Пасху? Есть ли какие-то традиции, там, я не знаю, с яйцами, с куличами, что-то еще такое теплое, душевное, что объединяет семью?
Из меня такой пекарь, что мама дорогая.
Да, понимаю.
Да, мне проще.
Наш человек.
Да, да, так что сейчас рассказать, какие традиции. Очень я преклоняюсь перед семьями, которые всей семьей пекут куличи, и у них... Но девчонки любят красить яйца, которые помладше. Мне очень нравится суббота.
Суббота,
я
это вообще...
Я обожаю... Вот я когда хожу, это там вообще... как раз мне нравится ходить...
Там и служба необыкновенная.
Да, и... Почему мне нравится? Потому что вот захожане приносят эти... Но я понимаю, что всех этих людей привел сюда Господь. И я вижу, какие все разные. Кто-то не до конца верующий, кто-то там поверит завтра, у кого-то случится горе, кто-то придет благодарить. Всех этих людей привел сюда Господь. Самую мудрую вещь за последние годы я услышала от одного пьяненького бездомного, не нашего, он был какой-то залетный. Он пришел в наш храм и... Он пришел в наш храм, и его выгоняла одна бабушка, наша такая, тоже прихожанка. Она сначала не выгоняла, сначала она пыталась раздавить паука. У нас в притворе полз паук. Я как раз видела все. И она пыталась его раздавить, и тут этот, значит, пьяненький привлек к себе внимание. Он сказал: не ты его создавала, не тебе его давить. Она начала его выгонять.
Подписал себе приговор, короче.
Она начала его выгонять. И он сказал: не ты меня сюда привела, и не тебе меня выгонять. И я тогда вот это смотрела. Вот это как закон Божий, то есть то, что он сейчас сказал. Вот есть жизнь, которую создал Господь, не тебе ее давить. Привел его Господь в храм, но не тебе его выгонять. Вот поэтому как-то вот это... Очень, я очень люблю, когда приходят такие люди в храм, потому что ты понимаешь, что они же тоже чадо Божие, то есть не ты, еще не важно, еще неизвестно, кто из вас действительно настоящий чадо Божие. Ты такой весь благополучный и при этом неблагодарный, или вот он стоит, вот он пошатывается.
Мытарь.
Он, да, он с этим яичком.
Да-да.
Я вот видела двух, которые с этими яичками, которые вот... Чё этими вот стукали с этими яичками? Двое у нас тоже как-то было. И это было очень... Действительно, они же тоже чадо Божие. Все чадо Божие. И, наверное, если бы об этом помнить, у нас и скандалов не было, и войн бы не было, и ничего бы не было плохого. Вот. Если бы умножали добро, помогали другим и понимали, что все мы чадо Божие. Несмотря ни на что, что бы ни происходило.
Как детей служению учить?
Служению учить очень сложно. Но только они могут только видеть.
Что ты делаешь?
Да. что ты делаешь, и пытаться или не пытаться. Тут нужно вспоминать себя. Я помню, у меня папа тоже все рассказывал, какие-то морально-нравственные. Ничего не хотелось, потому что они были старые, глупые, ничего не понимали. Сейчас мы старые, глупые, и ничего не понимаем. Сейчас хуже, сейчас интернет, откуда лезет всякая такая дрянь, что мне иногда хочется, чтобы его отключили. Но, с другой стороны, интернет помогает спасать жизни, понимаете? Тут сбор сделали, скин. У меня вот я... Помню самый первый мой сбор, который случайно, я вообще еще тогда ничего не писала, только в интернете появилось, одни прихожане попросили разместить сбор. Мальчик, вообще маме предлагали сделать аборт, у него куча всяких патологий, она его родила, и он был не жилец, то есть изначально он был не жилец. Они им предлагали отказаться, оставить в хосписе, но взялась делать операцию какая-то, по-моему, в Англии клиника. Наши, ну, отказались. И мне там какие-то бешеные миллионы. И мне говорят, а давай соберем там на сайте храма или там... Мы за несколько недель собрали 2 миллиона с чем-то. То есть для меня это был... Я... Причем я видела, из каких сумм это все собиралось. То есть кто-то 100 рублей, кто-то там 100 тысяч. И меня, вот эти 100 рублей, они меня просто поразили. Что меня поразило, вот я тоже сейчас вспоминаю мурашки, позвонил какой-то дед. Позвонил дед, говорит, я хочу с вами встретиться, я, значит, вот. Я говорю, ну, давайте. Я его ждала, там раздражалась. Приходит старый-старый древний дед к храму. Говорит, знаете, говорит, мне соседи рассказали о мальчике, об этом. Я... Уже давно я сильно болею, я давно не выхожу из дома. Но я узнал, я захотел прийти, я хочу отдать все, что у меня есть. И он отдал 3000 рублей на лечение этого мальчика. Я стояла тогда, вот я сейчас говорю, у меня текут слезы. То есть вот человек отдал 3000. В итоге мальчика перехватил фонд, да собрал, мальчик сейчас живет полноценной жизнью.
Слава
понимаете?
Богу, какая радостная да, история.
Из вот этих 100
рублей. И сколько
рублей...
в ней надежды. Для многих наших слушателей сегодня.
Кстати, насчет добра еще. У меня когда муж, был момент, мужу ставили лимфому. Ставили, это было очень... Там диагноз потом сняли, но на пике это, конечно, было очень тяжело. И узнали наши попрошайки. Это насчет того, как кто-то говорит, меня не касается, это что? И они собрали деньги. Между попрошаек. Они собрали деньги, протянули мне, я проходила мимо грязный пакетик такой, там лежали вот 100 рублей какие-то там монетки, еще что-то, и они мне протянули эти деньги. И она говорит, что ж мы дураки, мы что, не понимаем это все? Вот у меня тоже текут слезы, я их вспоминаю, я поэтому, понимаете, все чада Божии, вот эти пьяные наши попрошайки, которых уже, их 99% нет в живых. Их кто-то, кого-то убили, один умер, вот я бы эту историю Юры и Маши тоже у нас, Юра был, и с Машей, он говорит, что это моя жена, но они, не знаю, насколько жена, но они все время вот были вместе, потом Юра пропал, месяц его искали, я писала заявление в полицию меня смотрели, как на сумасшедшую, говорит, он вам кто, я говорю, мне бомж, он говорит, а зачем он вам, я говорю, ну, чтобы не знать, как молиться о здравии или упокоении. И вот месяц, потом через месяц стало известно, что он умер. Маша сидела и его ждала этот месяц. Когда сказали, что он умер, она перешла дорогу, легла под дом и умерла. Понимаете? Вот такая была любовь. Она месяц ждала, а когда узнала, что он умер, она умерла на следующий день. И вот эти люди, они знают... Я о них могу говорить бесконечно, о наших попрошайках, потому что они знают, как зовут моих детей. Ну, кто, и кто ушел, они знали, и кто есть, они знают всю... Они знают все про всех. Они мне как-то сказали, говорят, это вы мимо нас проходите, и нас, ну, кто-то не замечаете, а мы сидим годами и на вас смотрим. Мы знаем, кто поругался с мужем, мы знаем, кто как крестится, мы знаем, у кого какие отношения в семье, мы знаем, у кого как, мы все про вас знаем. Вот, и они все, мы с ними дружим, они все про меня знают. Но я не такая, как бы, подвижность, как у нас есть прихожане, которые бездомных брали к себе домой.
Да, как Лиза Глинка.
Эти домочадцы спят, они их там чем-то там пшикают, проводят в комнаты зимой. У нас есть вот такие люди. Вот. Мы их пытались, кого-то мы пытались отправлять в приюты.
Ну, в приюты, да.
Да, они там...
Не все идут.
Не все. У нас Наташка была, она покрасила, которая мне деньги вручила. Мы отправили в приют, она там покрасила волосы, сбежала и вернулась.
Красота.
Говорит, что ж, я дурочка там сидеть, я здесь сейчас деньги соберу, здесь веселее. Вот.
Елена, спасибо вам огромное.
Не за что.
Чувствую, что этих историй еще много осталось.
Много, да.
Много. И надеюсь, что мы встретимся с вами скоро опять в этой студии.
Только
да,
после
не бойтесь.
Встречи в консерватории.
Это входной билет.
Да.
Это входной билет к нашему разговору. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Действительно, и смерть, и жизнь, они всегда рядом. И смерти, по большому счету, нет.
Нету.
Мы в это верим, мы это знаем. Мы ждем сейчас воскресшего Христа, который всегда воскресший уже последние 2000 лет. Всегда с нами. Главное, нам от него далеко не отходить.
И он победил смерть, то есть это надо
да,
знать.
Да.
Мы, как сказал один батюшка, если бы мы на все смотрели с позиции вечности, для нас все было бы просто
и, не
и
проблема.
Ясно. Вообще не проблема. Потому что мы живем так, как будто жизнь у нас закончится на земле. Но если бы на это смотрели бы из вечности, все было бы, мы были бы так счастливы.
Аминь, вот. Аминь, да. Аминь. Прекрасная мысль. Спасибо, Елена. Спасибо огромное, дорогие наши слушатели. Помоги нам, Господь, пройти Страстную Седмицу, прийти к Пасхе, встретить ее, да, как-то с благодарностью и радостью, и не растерять те крупицы, которые Господь нам дал во время поста, во время Страстной, несмотря на всю нашу немощь и слабость. Без Господа не можем творить ничего, как говорит нам Библия. Спасибо
Аминь.
Огромное. Елена Кучеренко сегодня проводила с нами этот светлый вечер. Многодетная мама, писатель. Меня зовут Кира Вавреньева. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до следующего вторника, до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».